от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович.
Ну что, давайте поработаем над теми новостями, которые у нас есть, и теми, которые нам остались с прошлых времен. На выборах президента Польши, похоже, что смены фигур не будет, и мы будем жить с президентом Польши Анджеем Себастьяном Дудой. Фигура известна, не могу сказать, чтобы мы очень им интересовались, но вот что в польском президенте нынешнем действительно радует, так это его последовательность.
Он против России последовательно.
Не только против России. Нет, там и против России, и против Израиля, и против воспоминаний о участии Польши и ее роли в Холокосте, за что соответствующий закон принят. То есть он такой очень последовательный человек. Непосредственно перед избранием, а сейчас, похоже, его изберут, ну, просто с минимальным перевесом, там то ли процента полтора, наверное, может, ну, два. Согласитесь, голова в голову. При том, что он со своим соперником в первом-то туре расправиться не смог, ни один из них не набрал 50% голосов, вот сейчас всеми мыслимыми и немыслимыми способами у него 51 с дробью, а у того там около 49. Не случайно, именно поэтому перед голосованием, перед подведением итогов, польский президент инициировал очередной международный скандал, серьезный, большой скандал, сообщив о том, что никаких репараций, никакого возврата имущества, никакого денежного возврата, компенсации, там ничего, те, кого Польша ограбила, повторяю, ограбила. Я туда ехать не собираюсь, мне совершенно все равно.
Это еврейские семьи.
Почему ж только еврейские? Но там и русские были, и украинцы были. Сколько лесов в Карпатах у местных лемков конфисковали? Вы что, какие там только евреи? Евреев просто там было, ну, среди первых двух категорий. А была еще такая категория немцы. Немцы, которых ограбили и изгнали из страны миллионами людей после того, как войну Красная Армия, подчеркиваю, выиграла. И польское правительство радостно, да и чехословацкое, да и венгерское, да и наши прибалтийские советские социалистические республики сделали все возможное, чтобы там никаких немцев не осталось. Из Восточной Европы тогда изгнали около 12,5 миллионов немцев. 2 миллиона прикончили по дороге. Когда вы читаете, как выгоняли, раздевали догола, насиловали, пытали, мучили. Причем это не были оккупанты, это не были нацисты, это были этнические немцы, которые жили там, где они жили, ну, некоторые по 1000 лет. Когда-то предков этих немцев местные князья и короли приглашали, они города там возводили, строили, торговали, занимались ремеслами и были полезны. А потом они перестали быть полезны. Ну и пошли вон. С украинцами этническими, ну, тоже все понятно. Там 400 лет подряд войны, войны, войны. Кто кого режет, кто кого громит, кто кого грабит. Это отдельная тема. И так до предвоенных времен, потому что бандеровцы-то терроризмом занимались сначала против поляков, исключительно против поляков. А в войну еще была Волынская резня. Ну, и после войны-то было, ну, ничуть не лучше и очень взаимно. Цыгане. Безусловно, польским цыганам конец настал, потому что Гитлер приказал. Но с имуществом цыганским как было? Большой привет с большого БАМа. Так вот, Польша никому ничего не отдаст, никакие репарации, забудьте об этом. Польша – жертва, ей все должны. А если кого-то там в Польше ограбили и у них конфисковали, заводы, фабрики, банки, дома, магазины, киностудии, да все что угодно. А вот обратитесь к тем, кто войну начал. В интерпретации Дуды это означает Германии и России, потому что этим ребятам объяснить ничего нельзя. Они уже так настроились с нас драть репарации за соглашение Молотова-Риббентропа и за то, что Сталин в момент, когда Польша перестала существовать, отодвинул границу от советской на несколько сотен километров, и, с моей точки зрения, правильно сделал. Ну, собственно, все постсоветское время, идея того, чего между нами и Польшей, шла в одни ворота. Мы должны за все извиняться, каяться и желательно платить. Началось все с Катыни. Тема печальная. Тема нехорошая. Действительно, жалко людей, всех. А можно спросить, а не жалко ли Польше перебитых на ее территории красноармейцев? В гражданскую войну перебитых, среди пленных в том числе. Там их были десятки и десятки тысяч, да и сотни тысяч. А не жалко ли Польше интернированных? А не жалко ли Польше бежавших из нацистских концлагерей красноармейцев, которых добрые поляки перебили, невзирая на их этническую принадлежность? Вот кого ловили, тех и убивали. И немцев никто не ждал. Ну, это такой риторический вопрос, потому что понятно, что не жалко. Польша прославлена и погромом в Едвабне, и кельтским погромом, то есть и до войны, и после войны они замечательно без немцев справлялись. Из 3,5 миллионов убитых на территории Польши евреев, то ли 250 тысяч, то ли 300 тысяч, то ли 350, то ли до 500. Убили сами поляки. Да, действительно, остальных убили украинские, литовские, латышские охранники в концлагерях. Особенно зверствовали именно эти этнические группы. Эстонцев было просто очень мало. Они в зондеркомандах были, но действовали на территории Советского Союза, а в основном шли в вермахт, в СС. Они с расовой точки зрения были самые чистопородные, их просто с огромным удовольствием и в гестапо брали, и куда угодно. В Красной армии их было больше. Прибалтов было больше у нас, чем у нацистов. Это факт. Сегодня, если вы посмотрите, ну, практически по всему, кроме Белоруссии, восточному спектру музеев, ну, где вы найдете сегодня упоминание в Прибалтике о местных борцах с нацистом? Нигде. А вот нацисты – это герои, которые защищали Прибалтику от Красной армии и русской оккупации. Где вы найдете на сегодняшней Украине что-нибудь от ее правительства на тему поддержки памяти о советской Украине в годы Великой Отечественной войны? Про бандеровцев, ну, вы найдете на каждом шагу. Да и война там идет. Ну, в Польше то же самое. Всем, оказывается, занимались из Лондона. А оккупационная армия, которая пришла на смену немцам, Красная армия, героев поляков отдала на растерзание Гитлеру в Варшаве, ну, или вот задавила после войны. Вот такая теперь там история. Чего вы хотите? И вот теперь президент Дуда останется еще на один президентский срок и будет это дело аккуратно продвигать. Понятно, на самом деле, что тема репараций для него катастрофична. Если американцы всерьез за это возьмутся, на Израиль-то он наплюет. Да и на Берлин наплюет, в общем, по большому счету. Со времен братьев Качинских там им не привыкать ругаться с Германией, да и с нами ругаться точно так же. А вот на Америку Польша наплевать не может. И если Трампу что-то бзикнет, не исключено. Тем более у Трампа довольно большой провал. Похоже, что никакой аннексии Иорданской долины не будет. Не будет по внутриполитическим причинам, не будет, потому что премьер-министр Нетаньяху поклялся, что она будет, а он классический врун, поэтому раз он сказал, что она будет, значит, ее не будет точно, можно расслабиться. Он не Эрдоган, который сказал, что Святая София станет мечетью, и она таки станет мечетью, и так далее, и так далее, и так далее. Но если вдруг Трамп захочет и наедет на Польшу, у него же и так с экономикой плохо, особых денег нет. Платить Польше для того, чтобы она была антироссийской, вот так, как сейчас, столько, сколько ребят платят, они просто не могут. Ну, предположим, они могут вывести войска из Германии и перебросить их на польскую территорию. Польша будет теперь не Германия, а Польша будет теперь мишенью для российских ракет. Ну, пожалуйста, никаких проблем. Это столько раз уже повторяли, что еще 250 раз говорить, что вы там делаете, польскому руководству совершенно бесполезно. Ну, польское руководство примет, конечно, любые войска, которые им пошлют Соединенные Штаты Америки, поскольку там идея безопасности собственной страны же нет. Там есть идея того, что надо щелкнуть каблуками и сказать «Yes, sir!» И желательно громко, четко, отчетливо и с хорошей дикцией. Это примерно как на сегодняшней Украине. Поэтому идея репараций – это катастрофа. Это даже не миллиарды, это сотни миллиардов.
А у кого такая идея есть-то, если Польша сказала, что
не будет? В Америке говорят об этом.
Думаете, смогут пробить?
Если чего-то будет эдакое, слушайте, ну как, вы, как делается это в Америке? Ну, я знаю это по швейцарским еврейским деньгам. Вот был какой-то банковский клерк, который, работая в банке и будучи человеком, ну, по-протестантски порядочным, был потрясен тем, что у него там в банке чертова туча вкладов людей, которые их положили перед войной, и их наследники, либо сами эти люди, после войны не получили ничего. Даже если они могли прийти в этот банк, зная, где номер счета, но документов-то банковских они в Освенциме ну никак не хранили.
Ну так, наверное, любой банк действует. Вот сейчас вы придете без документов к себе, вы получите свои деньги?
Понимаете, в чем дело? Нет. Тут вопрос. Если вы докажете, что вы именно наследник этого человека, так действуют бандитские банки. Так действовать не положено. И все банки, швейцарские, британские, японские, которые ваши деньги перед тем, как принять, рассказывают вам, как они защищены, говорят, что, конечно же, они защищены. Потом, когда наступает время их выдавать, работает принцип: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. И делается все возможное, чтобы вы эти деньги не получили. Или чтобы вы остались клиентом.
Хотя... Это, кроме того, защищает ваши деньги, если какой-то мошенник придет и скажет: ну вот я внук,
значит,
условно
вот,
говоря,
Сереж,
да, ваш.
Была у
и
меня
все.
Карточка American Express. В давние-давние времена были у меня американские кредитные карты в 90-х годах, когда у нас еще толком кредиток не было. У меня они уже были.
Там, наверное, какие-то страшные проценты, да?
Да. Ну, просто вам нужна кредитка. Ну, осточертело вам ездить по миру, а ездил я очень много, с мешком денег. Нет, процентов там особых не было, хотя было дико смешно, когда American Express, ну, знаменитую карту, например, не везде в Израиле принимали. В провинциальном магазине на меня посмотрели, как на дурака друзы в деревне Милия, и сказали: а Исрокарт у тебя, парень, есть? Mm-hmm. Карта, которая вот местная. Я говорю: нету, я иностранец. А что это такое? Ну, действительно, какая-то золотая American Express. Что это такое? Что ты мне пихаешь? Не, говорит, наличными плати. Было такое. Племянница кроссовки покупал. Я посмеялся, но, в общем, вот так это было. В Испании там очень подозрительно смотрели на это дело, не везде брали. Обычно провинциальные маленькие городки, народ просто пугается. Но речь не об этом. Я ее решил закрыть. Ну, не нужна, ну, езжу там. А у нас, например, приходишь с ней в какую-нибудь там Порто-Мальтезе, сербы на нее смотрят и говорят: не, мужик, мы American Express из принципа не берем. Они нас разбомбили, ну, их к черту, это American Express. Ну, кстати, имеют полное право. И до сих пор не берут. Визу, ради бога, MasterCard, ради бога. А вот американские не берем. Браво, говорю я. Ну, в общем, получилось так, что, ну, не нужна эта American Express. Опять же, ну, уже в российских банках счета, зарплату тебе туда перечисляют, виза у тебя там выписана, в Америке она работает, зачем тебе 10 карточек? Ненужную закрываешь. Ладно. Я ее закрывал, ну, где-то год. Где-то год. Пишешь заявление, посылаешь, тебе говорят: да, понятно, да, мы поняли. А хотите, как в анекдоте, а вы не хотите оставить маленький счет? В результате тебе закрывают, но на вашем счету осталось там $50.
Прилично. Особенно для тех времен.
Да, может, и неприлично уже, но тебе потом с тебя снимают, присылают оповещения. Слушайте, я довел ситуацию через полгода переговоров бесконечных с тем, что у меня на счету осталось $10. То есть выжимали все. После жуткого скандала выяснилось, что, ну, раз хотите, езжайте во Флориду. У нас центральная контора, где эти карточки выпускают. Вот Флорида.
Угу.
Вот здесь, в Нью-Йорке, мы этого делать не можем. Или не хотим, или не будем. Сэр, езжайте во Флориду. Ну, понимаешь, что если у тебя на этом счету $10, а вдруг тебя заманят, и ты еще денег положишь, а во Флориду зачем ехать? Ты же билет один тебе будет стоить. И так получилось, что я в эту Флориду попал, или в Флориду, и вот добил тему с закрытием своей чертовой American Express. Я уже проклял тот день и час, когда я ее открывал. Так вот, то же самое с деньгами, которые вы вынимаете, неважно вы кто. Вы филиппинский диктатор Маркос, вы аргентинский диктатор Перон, вы Вексельберг, который попал в американский санкционный список, не знаю уж, кто его туда занес, но попал, раз он. И вот сейчас мы же, помните, говорили, а Лондон отказался платить по счетам за взятый у его банка кредит, потому что раз ты в санкционном списке, значит, тебе можно не платить. Ты попадаешь в руки аферистов. Привет. И все твои крики: как, ребята, ну, а вот же по этому закону, ничего не знаем. Это как с русским имперским золотым запасом, часть которого разграбили Чехословаки, а часть ушла в Японию. Помните, во времена Колчака была такая тема? Это как с золотом гетмана Полубодка. Ну да, два бочонка ушли в Лондон, 18 век. Там пол-Лондона можно купить за это золото с процентами. Он его украл у Российской еще империи. Вы думаете, кто-нибудь когда-нибудь в этой цитадели финансовых законов нам 5 копеек вернет? Да сейчас. И, кстати говоря, во времена Российской империи, при всех вопросах, которые тогда задавали, а тогда уж точно, ну вот напрямую у династии Романовых было украдено золото, они притворялись глухими. Причем всегда, даже во времена наполеоновских войн. Вот вроде бы там герцог Мальборо сражается с Наполеоном бок о бок с русскими войсками, и как раз без этих русских войск там герцогу Мальборо, Мальбруку, который в поход собрался, будет хана, да никто вам денег никаких не вернет. И вот с американскими темами по швейцарским еврейским деньгам также было. Суд просто постановил иск туда подали, и суд города Нью-Йорк, судья Джуда Грибиц, которого я знал, постановил, Швейцария должна вернуть эти деньги. Местный районный суд. Ну, не знаю, Бауманский суд. Значит, Швейцария могла, конечно, покочевряжиться, но тогда на них бы наложили такие санкции, что их товары бы не пошли на американский рынок, их банки не получили бы американских клиентов. Им было проще договориться о сумме возврата и ничтожную пусть часть, но вернуть. Так это делается. А теперь новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич.
Ну, маленькая ремарка, да, парафраз такой на тему услышанного в новостях. Крик души, обращенный к родным, любимым, горячо властям любимого города Москвы. Не может ли высокое начальство, когда менять канализации будет, ливневки, хотя бы в тех районах, которые затапливают из года в год, и это хорошо известно, проложить там трубы такого диаметра, чтобы в них уходила вся масса воды, которая может обрушиться на город. С запасом. Если среднее годовое у вас X, то проложите трубу, в которой будет запас 4-кратный, 5-кратный. Трубу большого диаметра проложите. У нас их делают для газопровода, нефтепровод. А, ребята, а люки, чтобы туда все дело проходило, кладите чаще. Раза тоже в 3-4, чтобы этот объем воды в трубу уходил. Ну, такое решение, оно сложное. Оно, ну, я не знаю, на уровне там древних греков, там Архимеда и прочих всяких ребят. Но, вы знаете, есть такие удивительные города, которые с древности не заваливают мусором канализационную систему, не заиливают, не заливают водой. Чего это каждый раз сюрприз? Почему каждый раз должен быть сюрприз, что на Москву обрушивается дождь? Сильный. Больше, чем рассчитывали. Ну, проложите канализацию больше, чем вы рассчитываете. Или снег. Ведь это же ужас какой-то. Слушайте, каждый раз снег неожиданно рушится на Москву. И вообще все неожиданно. Снег неожиданно, жара неожиданно. Просто, ну, с жарой понятно. Кондиционирование поставить – дело рук самих тонущих, как с теми утопающими. А с ливневкой, извините, это может только власть города сделать. Ну, не меняйте один год бордюры и плитку. Она не сгниет. А если сгниет за зиму, то простреляйте вы ваших директоров завода и сделайте, наконец, плитку, которая будет держаться лет 50. Слушайте, почему римляне заложили свои дороги 2000 лет назад? И я по этим римским дорогам ходил.
Говорят, что с климатом еще важно, что у нас не такой климат, как там, где они закладывали их, или нет?
Вы имеете в виду дороги где? В Италии?
Да.
В Британии?
В Британии, да, тоже? Они там держатся.
А где? Стоунхендж когда построили?
Ну, это даже не римляне, это 1005 лет назад.
Наверное. Ну, а что он стоит?
Ну, потому что, наверное, не ездят климате. Постоянно грузовики.
Может быть, их просто строят прочно?
Ну, может.
В Ливане Баальбекская терраса. У инков какой климат? Горы, несколько тысяч метров, мороз непрерывно. Господи, по сравнению с каким-нибудь Куско или Мачу-Пикчу, наш климат – это райский, спокойный климат. Ну, можно? Ну, что-нибудь такого вот. Почему Петр, гранит питерский при нем начали и продолжили? И, в общем, эти гранитные набережные стоят до сих пор, с 19 века уж последние. А? Может, потому что материал хороший? То, ребят, ну покройте гранитными плитами. На среднерусской равнине граниту дофига. Что это такое каждый год менять эту всю чухню? Ну, это какая-то полная бесхозяйственность. Ну, это так, просто навеяло. В очередной раз там дожди. Чёрт что из боку бантика. Тем более у меня как раз машину затопило. На той неделе сброс был в очередной, на плотине рядом с местом, где у меня шофер живет и там эту машину держит. Ну, пока вычерпали все из машины. Ну, спасибо, что рыба туда, конечно, не проплыла, но радио до сих пор не работает. Вот он чинить поехал, накрылась проводка. Хотя, вроде, Toyota крепкая машина. Поэтому, ну, так достало это все. Я вот вижу, когда эти кадры, когда по Москве что-то там плывет, а люди должны ходить по коленам, очень злобным становлюсь. Куда больше, чем когда обсуждаем Трампа, демократов, Black Lives Matter и прочую лабуду. Возвращаемся к напечатанному. Если бы это была Украина, вопрос репараций, конечно, на Украине – это интересная тема. Я думаю, Трамп, который Украину терпеть не может, учитывая ее связи с Байденом и правительственно нынешней Украины с Байденом и с демократами, и то, как они ему там отказали, а Трамп относится к странам не так, как к девушкам. Девушкам ему отказывать можно, а странам не рекомендуется. Ну, он бы, наверное, уже им это дело подкузьмил. А с Польшей, ну, как-то не так, да, она вроде по соседству, и суть дела одна и та же, такие же самые веселые ребята там резали и душили всех, кто им на глаза только попался, кого можно было порезать, подушить, ограбить, изнасиловать, выгнать, и до войны, и после войны, и во время войны, но вроде они специально Трампу еще не гадили, наоборот, два раза ку делают, когда его увидят. Реверансы, Трамп, вот малиновые штаны, прямо как в Кин-дза-дза. Но с другой стороны, если их за вымя брать... Слушайте, там есть дорогие гостиницы, переделанные из особняков в том же Кракове. Из старых еврейских или старых немецких особняков. Где стоит та же мебель, где на стенах висит, ну, то же самое, те же картины. Где книги стоят, те же, что были при прежних хозяинах, которые в еврейском случае ограбили и убили в концлагерях, а в немецком случае ограбили и убили без всяких концлагерей, ну или выкинули в Германию. То есть либо на идыш, иврите, либо на немецком. Местные польские владельцы этих гостиниц этих книг не читают, и они их даже и не раскрывают, потому что они этот язык не знают. Но книги хорошие, в кожаных переплетах, старинные. Они понимают, что это ценные книги, и они их так и держат в библиотеках для постояльцев. Абсолютно простые, бесхитростные, замечательные люди. Грабители и потомки грабителей. Дети убийц, насильников и бандитов. Ну, как же можно им об этом напоминать? И вот президент, сегодня уже президент Дуда, на эту тему свой электорат так хорошо поднял, так обещал, что не даст им напомнить, кто они такие. А? Вздохнем и печально продолжим. Ну, что делать? Ну, опять же, Святая София стала мечетью. Стало. С технической точки зрения еще более или менее. Тут ведь главное как? С политической точки зрения Эрдоган это дело провел. И мы говорили, что плевать ему на любые замечания со стороны. Уже американцы ему разочарование рассказали свое. И Германия говорит, а давайте прекратим принимать их в ЕС. Но мы из нашего разговора с Иваном Стародубцевым знаем, что Эрдогану да наплевать на прием в ЕС. Испугались Жагулом и Федроном. Господи, прости, нашли причину. Не принимайте нас в ЕС. Да не надо, мы уже получили от вас, мог бы сказать он, все, что нам было надо. Технологии, инвестиции. Получили, получили. Турция все получила. Мы забросили к вам, ребята, европейцы, миллионы наших турок. И это еще вопрос, кто им будет указывать, как голосовать. Вы нас не примете в ЕС? Ну, не примите. Сейчас джингл. А потом продолжим.
Вести ФМ.
Что крайне любопытно. Вот несколько неожиданная страна очень жестко высказалась по поводу превращения в мечеть Святой Софии. Это страна Египет. Мусульманский, суннитский Египет. Причем и местные богословы крайне недоброжелательно эту тему осветили, и местные политики с самого верхнего уровня. Понимаете, когда там советник Верховного Муфтия называет решение Эрдогана опасной политической игрой, когда историю арабов и Коран привлекают в качестве аргумента на тему того, что нельзя так делать, нельзя превращать на самом деле христианские храмы в мечети. Арабы знают, зачем они это делают. Ну, во-первых, Эрдоган враг Ассиси, личный, уже личный, персональный. Все, что он про него сказал, это прям да. За такие вещи вообще на Востоке мстят. Во-вторых, Эрдоган кто? Партия справедливости и развития. Партия справедливости и развития кто? Братья-мусульмане. За принадлежность к братьям-мусульманам в Египте уже не весь с каких 40-х годов казнят. Казнят. Не казнили один срок. Когда отбыл Мухаммед Мурси,
год, да?
Один годик, угу. Он был президентом от братьев-мусульман. После свержения Хосни Мубарака, после там, короткого срока, когда военная хунта правила, совет военный, предавший Мубарак. А потом его скинули, военные нынешние. И там идет гражданская война, в том числе на Синае, и теракты идут в крупных городах, и поддерживает их Турция, с Катаром. Два главных спонсора – братьев-мусульман. Ну и что после этого должны египтяне говорить Эрдогану? Давай-давай, брат, в собор, в мечеть. Между прочим, у египтян не то ж соборы в мечети-то не превращают. Даже синагоги стоят без евреев. Запертые, но стоят. Не сожженные, не взорванные. Надо отдать должное. Сторожат там. Ну, не положено, по Корану не положено, все. Это храм зиммиев, единобожников, это чужой храм. И, между прочим, Святая София 62 года же простояла после взятия Константинополя и перед его окончательным превращением в Стамбул в качестве собора. Ну, потом неактуально уже стало, власть турок укрепилась окончательно, без с ними, с этими армянами и греками, и решили превратить в мечеть. Уже никто ничего сделать не мог. Но 62 года первые османские султаны этого не делали. Ататюрк, да, с 34 года превратил мечеть в музей. Но музей как? Ну, он же... С религией боролся. Он был как Ленин. он проводил, заодно и как Сталин, он проводил достаточно жесткую деисламизацию Турции. Запреты халатов, фесок, тюрбанов, женских головных платков, запрет арабского шрифта, даже азан. И то по-турецки надо было петь. Латиницу ввели. Но это был Ататюрк. Он был за светское и против религиозного. И он вот это религиозное, ну, вычищал самыми, что ни на есть, большевистскими методами. Если ты в религиозной одежде ходишь, или если ты, женщина, ходишь в женском головном платке, нечего тебе делать в школе, в институте, в госучреждении. Платочек-то сними. Уж какая там чадра, какой хиджаб, какая паранджа. Платочек сними. Не снимаешь, дом сиди. Не твое дело это. Очень жестко. На Востоке, если государство занимается переводом из традиционного режима в светский, И сегодня не случайно у Эрдогана оппозиция очень мощная. Светская оппозиция в той же самой Турции. Но дело в том, что превращение в мечеть – это такой акт национализма турецкого. Мы не религию вам втюхиваем, мы Оттаманскую порту возрождаем, великую империю. Вы против? Ну, кто против? Кто против возрождения великой Турции? Да пошли они все, европейцы, американцы и вообще все. Заметьте при этом, что Православная Церковь Украины, которая подведомственна теперь Варфоломею, вот раскольническая церковь, которую подмяли под себя в Константинопольском патриархате, молчит, как рыба об лёд. И Константинопольский патриархат молчит еще круче, потому что он без Эрдогана куда? Кто главный начальник-то в стране? Эрдоган. Все, тема закрыта. И вот сейчас уже единственный вопрос, который по-настоящему важен. Древние фрески, древние мозаики, которые, ну, понятно, в старые времена закрасили а-ля Улюгу Негусей. Во времена, когда музей, ну, вроде как, ладно, смотрите. Но они древние, они хрупкие. Их как во время намазов закрывать будут? Изображение человека-то нельзя.
Ну, вон они говорят, ковром, либо лазером.
Ага, ковром, ковер. Десятков метров длиной ковер. Вы представляете себе тяжесть этого ковра? Эти стены построены в VI веке, им 1500 лет. Они просто, если их сверлить начать, ну, лазером. Ну, может, есть лазер, который не нагреет. До завтра.